Всем привет! Вы слушаете подкаст «Субботник». С вами я, Анатолий Атаев, мой коллега Евгений Бузев. Женя, скажи всем привет.
Привет.
Как ты умеешь? Да, молодец, здорово. Сегодня мы, как всегда, рассказываем вам о новостях, о том, как они повлияли на интернет, и о том, как интернет повлиял на эти самые новости. А главными темами сегодня станут, наверное, опять-таки поправки, грядущие в Конституцию. Они стали чуть яснее, но при этом как-то чуть не яснее. И один случай, произошедший в одной бане. С него, наверное, и начнем, да?
Да, случай в бане – это архетип отечественной культуры. Случай этот касается, если кто-то пропустил, инстаграм-блогерки Екатерины Диденко, которая занимается блогингом про лекарства. То есть это аптечный блогер. Она освещает всякие таблеточки.
Если вы не знали, она достаточно популярная, потому что вот, я, например, не знаю, а потом захожу в Инстаграм, и там вот миллионы просмотров у людей. Я не знаю, кто они такие, а они есть, и они популярны. Вот она.
Вот ну, она такой
была человек. Тогда не настолько популярна, как сейчас.
Да, она стала значительно более популярна после своего 29-го дня рождения, который недавно состоялся, произошел у нее на прошлой неделе. На этот день рождения, который она в компании других, кстати, блогеров, там какая-то тусовка блогеров была, они собрались все в бане, и муж Екатерины по имени Валентин, царствие ему небесное, решил заказать сухого льда на эту вечеринку. Они заказали несколько десятков килограмм сухого льда, ухнули в бассейн, там началась реакция по выделению, как эта фигня называется?
Углекислый газ.
Да, углекислый газ, и несколько гостей просто померли, включая самого Валентина.
Очень грустно.
Да, это вызвало большой ажиотаж в соцсетях. Все, конечно, начали несчастную эту женщину шпынять за то, что не умеет обращаться она с сухим льдом.
Но... Потому что все ведь такие эксперты в сухом льде.
Да, все-таки, положа руку на сердце, я вот не уверен, что прям многие знают, как с ним правильно обращаться в закрытом помещении, в бассейне и в пьяном виде. Но с Екатериной тут ситуация интересна в чем? Все мы, конечно, смотрели там сериал «Черное зеркало» и так далее. И вышли из него как из гоголевской шинели. Екатерина уже дает нам, она уже показывает нам этот прекрасный мир будущего, потому что с момента смерти мужа Екатерина очень активно записывала Instagram Stories, где во всех деталях рассказывала о том, что муж умер, кто-то еще умер, посмотрите, вот сидит ребенок без отца, но с куклой. Все это снабжалось всеми свайпаловками, всей, в общем, фигней, которая делается в Stories Instagram. Это на части аудитории произвело довольно жуткое впечатление, потому что, собственно, там вот муж остывает, как бы. А тут происходит интенсивный блогинг. Но Екатерина дело свое знает с момента смерти мужа.
То есть, подожди, народ возмущался тем, что она как-то неправильно скорбит?
Не, народ возмущался скорее тем, ну, лично мне показалось смешным, когда из гибели мужа ты делаешь довольно шаблонный контент для соцсетей.
Да, это выглядит... Ну, на самом деле, это так выглядело, как... Вы знаешь, ставьте классы, подписывайтесь.
Ну, в общем, на канал. Да, и это сработало, потому что на момент трагедии был у нее 1 000 000 подписчиков, а сейчас у нее 1 600 000 подписчиков.
Легкий способ.
Как цинично об этом пошутили некоторые, наверное, не лучшие люди в социальных сетях.
А как же?
Как оставить себе все совместно на нажитое имущество? Возьмите 30 килограмм обычного сухого льда.
Это очень плохо. Ладно, я здесь хочу выступить, скажем так, адвокатом этой девушки, потому что ну давай вот просто подумаем. Ладно, мы с тобой такие старые бумеры и может что-то не понимаем. И...
Ну как, в общем, она ей 29 лет.
Вот я не хотел касаться этого момента. Ну ладно.
Ну все произошло в день ее 29 лет.
Ну хорошо, ей 29, но может быть она не такая, как мы, СММщики, а гораздо более прошарена в соцсетях.
Ну как бы да.
Я пытаюсь, но не могу. Нет, у меня получится. Смотри, я вот сейчас совершенно серьезно. Ну какая, во-первых, по большому счету вам разница, люди, как другие люди скорбят. Во-вторых, ну да, «Черное зеркало», 21 век, социальные сети, общение происходит через них. А у таких людей, как блогеры, которые занимаются этим и за счет этого и этим живут, ну, у них это должно быть еще больше по всем идеям. То есть, может быть, лет через 5, если бы эта ситуация произошла, ну, например, никто бы даже и не удивился, что, смотрите, она в сторис скорбит. Она же, опять же, в этих сторис там с этими лайками и свайпалками, она же, я не думаю, что там было, типа, смотрите, вот ребенок без отца, кстати, вот по свайпу вверх, там косметика такая офигенная, девчонки, записывайтесь на ноготочки. Ну, такого там не было ведь, наверное.
Ну, у меня есть чем парировать, потому что, безусловно, мы живем в социальной сети, и социальная жизнь выносится туда. Но мы еще работаем в издании, которое пишет о всякой протестной активности. Я помню, я, честно говоря, уже забыл, к чему это относилось, но возникали какие-то гениальные люди, которые заявляли, собственно, а зачем вообще какие-то митинги проводить? Можно же их проводить в интернете! Это я не шучу, такое действительно было.
Да ладно, да, вспомним идея. Просто эти самолетики за Телеграм.
Самолетик, все равно человек хотя бы выходил на балкон, как бы. То есть, тут...
Это была переходная стадия.
То есть, да, то есть, ну, если митинги вынесут в интернет, то есть, с одной стороны, можно будет сказать много как бы хороших слов.
Да, смотрите, что... сколько нас тут собралось.
Да. С другой, ну, не знаю. Не знаю.
Я думаю, наши власти...
Как которые... говорила одна другая известная инстаграм-блогерка, что такое какой-то митинг в наш век интерпретаций?
Ну, я думаю, это бы вполне устроило тех, кто постоянно запрещает проведение их митингов, потому что, ну, да пожалуйста, да митингуйте, да сколько угодно, только из сторис не выходите на улицу. Это бы всех, в принципе, устроило. Ну, что тут скажешь? Смерть от сухого льда мерзкая, гроб-гроб, кладбище блогер. Итак, поправки в Конституцию, не можем мы без них, всегда к ним приходится возвращаться, и еще в ближайшее время не мы одни будем об этом говорить, об этом будут говорить.
Ну, до 22 апреля точно.
Хотя, на самом деле, если вот посмотреть, сколько людей по данным опросам собирается голосовать, говорим об этом в основном как раз мы. Об этом говорят журналисты, всякие блогеры, обозреватели. Люди как-то не то чтобы сильно-то и заинтересованы.
Слушай, можешь подумать, люди в каких-то других выборах всегда сильно заинтересованы.
Но это же Конституция, это же главная книга вообще, которая есть в стране, разве нет?
Ну, она так часто меняется, что...
Ну, на самом деле, не настолько уж часто. Ну, ладно, давай посмотрим,
как она... Сравним с любой другой конституцией. У нас в конституции только при советской власти 3 штуки приняли, и после нее это уже получается... Какая? Это будут правки в первую после советской власти.
Да, да. Ну, первые такие масштабные.
Ну, то есть, точно. Получается, их 4 штуки приняли только за один век.
И какие все разные. Но вот такого еще ни в одной не было. Смотри, значит, прописать в Конституции, например, предлагается, что брак – это обязательно союз мужчины и женщины. Достаточно важная поправка, во-первых, потому что повлияет на жизнь. Во-вторых, а зачем это прописывать в Конституции, если это прописано в куче других мест? Ну и как тебе вообще вот самому...
Не, ну, Конституция – основной закон. Поэтому начинать надо с нее, потому что было не очевидно, что такое брак. Хорошее дело браком не назовут, как говорится.
Ну, как не очевидно? Вон там на Западе же женятся геи, лесбиян.
Вот, да, они там все женятся и замужатся.
А нам тут такого нельзя. Да, вообще, тут такого мне понравилось,
надо на всякий случай записать об этом в Конституцию.
Мне понравилось, как Лентач все это обозвал, такие, знаешь, поправки деда. Как будто сидел такой старый дед, опять же, будем говорить, бумер, и записывал так.
Значит, ну, кстати говоря, вот это все противопоставление бумер и зумер. И Владимир Владимирович, собственно, настоящий true бумер,
да,
который
полностью самый
вписывается в это определение, вот послевоенное поколение. Вполне себе бумер, абсолютный.
Смотри, он хочет прописать в Конституции упоминание Бога. Не говорится, какого конкретно Бога, но упоминать его надо. Я лично очень надеюсь, что это будет какой-нибудь там Шапнигурат, или как там правильно называлось, забыл. Может быть, что-то, кто-то из пантеона лавкрафтианских богов. Я хочу, чтобы конкретно прописали, потому что вот это расплывчатое, знаешь, оно меня не устроит. Якутские шаманы, например, у них там какого-то определенного бога нет. Там надо ведь всем угодить. У нас же многонациональное государство с разными культурами. Все должны быть, как сказать, удовлетворены вносимыми поправками. Кстати, о многонациональном государстве. Русский язык – язык государства образующего народа.
Вот. Что тоже вызвало большое оживление в социальных сетях, потому что раз уж Ну, если уж взялись господствующие этносы протолкать в Конституцию, ну так сделайте честно, потому что сейчас очень много шуток про государствообразующее поле экспериментов и так далее.
Да, я государствообразующий, знаешь, такая футболка, чтобы была. Я не видел такого, но думаю, если кто-нибудь тут слышит и подхватит, то мне будет обидно, потому что кто-то на этом заработает денег. Ну да ладно. Говоря о реакции, Артемий Лебедев, вот это примерно то, о чем ты говорил. Да, мы вспомним в нашем подкасте Артемия Лебедева. Это значит, что нашему монтажеру придется запикивать то, что я сейчас буду говорить. Цитирую. «Начиная с мудацкого решения Ельцина использовать слово «россиянин» вместо слова «русский», мы до сих пор катимся в сторону эфемистического... Господи, это же вот все-таки образованный человек писал, да? Эфемистического мудоеба. Теперь в Конституции предлагается обозначить роль русского языка в качестве языка государства образующего народа. Полный пи***ц. Это ж как надо хитро извернуться, чтобы не произнести вслух слово «русский». Вот к чему сводит Артемий Лебедев, к национализму.
Ну, собственно, по-моему, больше всех по поводу новой Конституции как раз пригорало у русских националистов, которые...
А что им не понравилось?
Вот... Не, наоборот, они уже подготовили 1001 так называемую русскую поправку, какие-то бумажки они все время куда-то носят.
У них берут и берут.
Да, там, судя по отзывам, некоторых из них там чуть ли не до славянариев дописались, но, мне кажется, все-таки у нас на такие смелые эксперименты не пойдут.
А очень зря, я считаю, очень зря. Потому что надо идти до конца. Если уже ударяться в абсурд, то идти в этом абсурде до конца. Например, зачем ограничиваться языком? Давайте идти дальше, больше патриотизма. Например, прописать медведь как государствообразующее животное. Деревянное зодчество и терема как государствообразующие элементы архитектуры. Что еще можно
писать? Еда какая будет?
Репа, щи и каша. Как государствообразующая кулинарная составляющая. Все это должно быть в Конституции. Я думаю, что книга будет толстой, конечно, но надо. Это если ударяться в патриотизм. Если это игра в капитана очевидность такая, типа, ну, у нас же русский язык и так официальный, это прописано в Конституции, что это главный наш язык, все документы на нем. Зачем писать, что это язык государствообразующего народа, не совсем понятно. Ну, напишите тогда, что арабские цифры — это цифры государствообразующего народа тоже. Там, конечно, будет сложно с арабами, но докажите, что арабы — это русские. Кстати, об истории. Там на эту тему что-то еще было. Сейчас, подождите-ка. Преемственность России по отношению к СССР. Ну, тут как раз, кстати, все... Да, достаточно логично.
Не, ну де-факто Россия и так.
Ну, она и так, кстати, прописана в разных документах, ведь...
Не, ну тут нет, Конституция все-таки основной закон. Правда, я не понимаю, зачем нужно прописывать в основном законе правопреемство, но бог с ним как.
Ну, пусть будет, но с этим хотя бы не поспоришь, да, действительно, вот они, ядерное оружие у нас, долги тоже раздавали. Ну, ладно, с этим ладно. Уважение к ветеранам и защита исторической правды, вот.
Ну, вообще, это, мне кажется, самый главный должен был пункт. Я уже забыл, кто, по-моему, как раз Крылов описывал будущее, ну, Крылов, который этот, блогер-националист.
Небоснописец.
Да, небоснописец описывал, кажется, он, я не уверен, что он описывал будущее, там, 2130-й, когда вместо елок будут 9 мая ставить специально наряженного ветерана. Но тут шутить как бы лучше перестать сразу же.
Но вот про ветеранов, знаешь, мне вспомнился рассказ Филиппа Дика. Он называется «Грехи наших отцов», по-моему. А, нет, «Вера наших отцов». Вот, ты не читал?
Нет.
Вообще, всем рекомендую Филиппа Дика, очень классный писатель. В чем суть этого рассказа? Будущее, Китай захватил США, построил там свой китайский вот этот вот коммунизм. Страна живет как бы под диктатурой, и главный герой идет по улице, и до него докапывается ветеран. Он заставляет его купить, ветеран заставляет главного героя купить какие-то средства народной, видимо, китайской медицины. И как главный герой от него не отмахивается, мол, отстань от меня, тот ему выдает железное, ты не можешь у меня это не купить, я ветеран. По лору этой вселенной в этом рассказе у ветеранов есть исключительное право продавать всякие штуки, и никто не имеет права отказать ветерану и не купить у него эти ништяки. Вот главный герой покупает у ветерана, дальше оказывается, что это какой-то галлюциноген, потому что он смотрит ежедневное обращение лидера страны к стране, которое не смотреть, конечно же, нельзя, видит вместо лидера страны какое-то страшное чудище, обла стоземно и так далее. Потом оказывается, что это были не галлюциногены, а наоборот, антигаллюциногены. И вот такой достаточно страшненький даже, наверное, как всегда у Филиппа Дика, мрачный, с плохим концом рассказ. Но сама вот эта идея наградить ветеранов вот такими правами, мне, в принципе, нравится, и надо идти до конца. Я к этому веду. Так, и была такая еще поправка: чиновникам запретят иметь гражданство и счета за границей. Вот она как раз многим нравилась. Чиновникам хотели запретить иметь недвижимость за границей. И сегодня вышла новость. Сегодня для вас это как минимум вчера, потому что мы пишемся в пятницу. Вышла новость о том, что нет, вот этой поправки не будет, потому что тогда там 26 депутатов и еще, по-моему, 8 сенаторов. И у них у всех есть недвижка за границей, и что-то с этим придется делать. Не то мандат сдавать, не то недвижимость продавать. Никто этого делать не захотел, и сегодня уже прошла новость, что вот этой поправки не будет. Но зато будет упоминание Бога. Всем радоваться. Да, и тут еще, что понравилось этим нашим интернетам, это высказывание Эллы Памфиловой по поводу этих поправок. Как она объясняет, почему надо голосовать за все поправки сразу, а не по пунктам. Она это сравнила, знаешь, со школьными обедами какими-то, с комплексными, что вот тебе не нравится винегрет, а суп и жаркое нравится, но ты же не будешь отказываться от всего обеда, если тебе не нравится винегрет. То есть, ну вот, тебе не нравится упоминание Бога в Конституции, но нравится, что русский язык государствообразующий, ну что ж теперь из-за одного отказываться от другого? Нет.
Ну, на этой кулинарной ноте.
Да, надо брать все и сразу. Берите от жизни все. Это, пожалуй, будет нашей закрывающей моралью. С вами были Евгений Бузев.
Пока.
И Анатолий Атаев. Спасибо, что были с нами. Слушайте «Субботник». До следующей субботы.
Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.
А лучше рисуйте.